Дальше степь все буреет, становится какого-то верблюжьего цвета и, наконец, переходит в перворазрядную, захлепывающуюся в горячем ветре пустынь. В палящей тишине поезд пробегает свои перегоны, здесь станции стараются, возможно, больше окружить себя деревьями. Но полтора десятка насквозь пропыленных деревьев в станционном палисаднике — это неисчерпаемое богатство тени и прохлады. Этим станциям завидуют, туда мечтают перевестись, потому что есть станции, где всего 5 акаций, есть разъезды с одной только акацией, есть разъезды, где не растет ничего. Такой разъезд подвергается казни жаром и светом по 18 часов в сутки. Ночью на третьи сутки дороги поезд проходит станцию Джусалы, втягивается в огромное болото Бокалы-Копа и подвергается нападению бесчисленных комариных шаек. 120-верстные владения лихорадки, ее стоячие воды, поросшие мерзкими зелеными волосами и камышом, ужасны. Поезд баррикадируется, поднимает оконные рамы, даже тушит свет, но все это не в помощь. Дохнущий во тьме и духоте пассажир все же слышит похоронный комариный звон над своим ухом. Комары ворвались в вагоны через тамбуры, через незавернутые вентиляторы, и изъязвленный пассажир много еще дней спустя глотает горчайшую хину и ждет приступа малярии. Поезд не спит всю ночь, отчесываясь от комаров. И волей-неволей бессонные глаза глядят сквозь окна на переливающуюся неровным светом карту звездного неба. Пятое утро начинается станция Арысь и захватывающим всесторонним жаром. С безумного неба льется не свет, а горячий, вплотную обтекающий тело лава. На станциях исчезает даже кислое молоко. Тут продают связки черепаховых щитов, живых черепах и черепашьи яйца. На всем восточном горизонте лежит белая железная вата, снеговые отроги Тяньшанского хребта. Впереди всех матовым молочным светом сияет двурогая вершина Казы-Курта. Это местный и, по счету, кажется, уж 10-й на земле Арарат. Жителям выдается за место остановки Нового Ковчега. События маловероятны, хотя еще теперь киргизский певец, играя на домбре, подробно перечисляет всех животных, спасшихся в Ноевом корыте на вершине Казы-Курта. Поезд медленно пробирается среди откосов красной глины, беря последний подъем перед Ташкентом. Белый пар бежит по засохшим склонам, Реамюр в тени показывает 37. Это последние усилия пустынь. Катясь по склонам Дарбазы по сотне мостиков, пересекая растительные каналы, поезд влетает в изумительный, темно-зеленый и дышащий зеленью Ташкентский оазис. Горизонт застилают темные массивы пирамидальных тополей. Пепельные финиковые деревья блаженно жарятся на солнце, качаются и шумят высокие стены джугары тропического проса. Адские писки сразу переходят в ветхозаветный рай. Проезжают арбы на тонких, величиной с мельничные колеса. Мелкими шажками бегут крохотные ослики, с невероятным терпением вынося на своей спине многопудовых толстяков в снежных челмах. Но поезду нет удержу. Мимо библейских глиняных построек, мимо древесных кущ и рощ поезд продолжает свой путь за Ташкент. Под утро дорога вступает в ущелье Санзара, единственный проход сквозь горы, Нуратау, древнейший путь торговцев, полководцев и завоевателей. Справа на утесе высечены две арабские надписи, нижние из них приводим в сокращенном виде. Доведают проходящие путешествующие на суше и воде, что в 979 году проходило сражение между отрядом тени Всевышнего Великого Хакана Абдуллахана в 30 человек боевого народа и отрядом Дервишхана и Бабахана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего родичей султанов до 50 тысяч человек и служащих людей до 40 тысяч из Туркестана, Ташкента, Ферганы, Дешти и Кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь, да будет это известно.